Говорить Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. На протягу наступної години, серед іншого, ми поговоримо про візит у Мінськ делегації у Раду США, обміркуємо, чому у слонімських школах не стає білоруських підручників і чому Євразіас так і не обвістив про нові санкції супроти Росії. А так само погутримо з письменником Віктором Мартиновичем про його новий роман «Мова». Дотримання правов чоловіка і демократичних нормів життя у Білорусі по-ранішому застається найважнішою умовою для наладжування пленного діалогу поміж Злученими Штатами Америки і Білоруссю. Про це сьогодні заявили члени міжвідомосної делегації у Раду США. Її візит у Мінськ протягнеться до 11 вересня. Сьогодні делегація зустрікалася з представниками білоруських уладов і лідерами білоруської опозиції, повідомляє Володимир Глот.
9 вересня у другой полове дня американская делегация сустрелась с лидерами белорусской оппозиции. Менавіта подчас этой размовы американцы говорили, что выконание правов человека и основных свободов застается наиважнейшей умовой для налаживания дочинения с керовництвом Беларуси. Злученные Штаты заявляют, что отступать тут не мают намеру. Про гэта нашаму рады распавёў удзельнік сустрэчы, якая праходзіла ў амбасадзе США, старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька.
Гэта, канешне, візіт глыбокага маніторынга, вылучэння сітуацыі і наколькі беларускія ўлады гатовы мяняцца. Пасля гэта будуць зроблены высновы, я думаю, будзе некі план больш канкрэтных дзеянняў. Што датычыць адчуванняў, то не будзе гандля, што датычыць каштоўнасці, свобод. Я думаю, тут будет тяжко Лукашенко домовиться неравито с американцами, как только размовлять про питание экономики и финансов. Треба будет размовлять и про политику. Ну, что дотычитаться, головное послание, это вызволение политических вязнев, это свободные, сумленные выборы.
У склад делегации выходит наместник администратора агентства США по международным развитию Пейдж Александр, наместник помощника держсекретаря у питаниях демократа и правов человека и працы Томас Мелия и наместник помощника министра обороны у питаниях России, Украины и Евразии Эвелин Фаркакс. Перед встречей с оппозиционерами они наведали Министерство замежных справ Беларуси. Тут их примал наместник министра Александр Гурьян. Пресовый секретарь внешнеполитичного ведомства Беларуси Дмитрий Мирончик означает, что сегодня делегации домовились не спыняться, а протягивать белорусско-американский диалог.
Мы отмерковали возможности установления и поширения взаимодействия между Беларусью и США в певных галинах сотрудничества. Обменялись поглядами на основные перспективы развития двухбаковых стосунков и, безумовно, так само закранули питания, по яких зараз помеж белорусским и американским боками инструмент разногалось. Мы выказали свои принциповые позиции и домовились о протягу диалога для обеспечения дальнейшей нормализации двухбаковых отношений.
Міжнародны аглядальнік Роман Якаўлеўскі звяртае ўвагу на склад амерыканскай дэлегацыі. Прысутнасць у ёй чыноўнікаў, якія займаюцца дэмакратыяй і правамі чалавека, гэта звычайная справа для афіцыйных дэлегацый Амерыкі, якія наведваюць так званыя праблемныя краіны кшталту Беларусі. А вось амерыканскіх афіцыйных вайскоўцаў у Беларусі не было ўжо даволі даўно, падкрэслівае спадар Якаўлеўскі.
У так званым афганскім транзіту транспортным. Это праз балтийские порты, где груз, как кажут, громадянский, Беларусь, Россия, Центральная Азия и Афганистан. Туды и на дворот. Некоторые эксперты кажут о важности, что Беларусь удельничает в этом и дает подставы, ну, для певных бонусов. И я думаю, будем утерка на эту тему, а так само безумовно, увеличивая доминующую роль Злученных Штатов у Атлантичному альянсу и сегодняшнюю напряженность помежу России и НАТО. Безумовно, полная увага будет и на конт российских баз на белорусской территории. И в уголе Беларусь, как ведомо, стратегичный партнер России. В галине обороны будут полные питания, об яких нам не кажут. Мы только бачим в официальном телевизоре такой сказ, что питание взаимного интересу. Это такой дипломатичный сказ.
У делегации США запланована еще встреча у Министерствах обороны, адукации и экономики.
З Мінску передавал Владимир Глот.
Живая свобода с Сергеем Обламейком.
Віктор Статкевич, батька політв'язня, екс-кандидата у президенти Миколи Статкевича, отримав образливий ліст з погрозами. Жонка політв'язня Марина Адамович планує написати заяву у міліцію. Барановицький правооборонця Сергій Гоуша обурений погрозами на адрес 88-годового пенсіонера Віктора Статкевича. Подробязності подає Павел Костін.
Анонімний ліст з образами Віктор Статкевич знайшов у своїй скрині 8 вересня, вернувшися до хати зі шпацеру. Невідомо, так само почапили на ручку дверей так звану георгіївську стужку.
Прийшов додому, бачиш, хто-то на ручка накручено. Ну, а потім мені прийшло у голову, думаю, а ну що ж, может быть, действительно, кто-то и письмо мне коли-коли оставил. Пошел, действительно, это.
Лист с погрозами без поштовых штампов неведомые укинули Виктору Статкевичу в скриню. Заместо адресу отправщика написано «Исламская держава Ираку и Леванту». На каперці есть так само исламский лозунг «Аллах Акбар». Образливый текст на добрую полову складывается с матюков и начинается словами «Подобается кому-то не, але русский мишка прочнулся». Лист написаны от руки друкованными литерами. 88-годовы Виктор Статкевич выказывает меркование, что этим листом спробуют уздейничать на его на сына политвязня, який весь час отмовляется написать на имя Александра Лукашенко прошение о помиловании.
Я думаю, что это лист на Николая. А как оно?
Барановицкий правооборонца Сергей Гоуша, який наведал Виктора Статкевича, выказал обурение.
Я лечу, что это письмо треба, конечно, передать у милицию для расследования, коли только сумнение, что она это сделает. И этих людей можно вылечить, тем более, что они подходили до дверей, заматывали лентою ручку дверей, и можно шукать свидетелей и так далее. Бо за это вот письмо, за эту образу, людей треба у тюрму сажать.
Жонка ув'язненого Миколи Статкевича Марина Адамович каже, что не покине эту справу. И она поехала в Барановича до Виктора Статкевича, каб написать заяву у милицию. Миколай Статкевич один из былых кандидатов на президента, якого дагэтуль тримают за кратами. Статкевичу присудили 6 годов зняволення, нібыта за организацию массовых беспорядков после выборов 19 снежня 2010 года, выники яких оппозиция полічила сфальшаванными. Утримливают Миколая Статкевича у крытой могилевской турме. Политик отмовляется подписывать прошение об помиловании на имя Александра Лукашенко.
Про погрози на адрес батьки Миколи Статкевича, пенсіонера Віктора Статкевича, розказував Павел Костін. Ви слухаєте «Живую свободу» і зараз про одну з сьогоднішніх передач.
У новой передаче «Без гальштука» обмярковываем, коли белорусы перемагают и какие перемоги потребны белорусам. Ти заусёды важная менавіта военная перемога, як битва под Воршы. А коли мацнейшая моральная перемога, и ти заусёды перемога означает далейшую перспективу. И кто отбирае перемоги у белорусов? Это обмярковывает один из организаторов святкования 500-годия битвы под Воршы, мастак Микола Купава, автор книги «Белорусская Атлантида» и 100 адресов свободы Вячеслав Ракицкий, депутат Верховного Совета 12 та скликання Сергій Навумчик і ведуча Ганна Соус. Цілком відеозапис передачі на сайті «Свободи».
Пізніше у нашому ефірі ми пропонуємо вашій увазі фрагмент передачі Ганни Соус. У слонімських школах не стає підручників по білоруській мові і білоруських читанок. У адміністрації школи номер 8 пообіцяли, що проблему вирішать до кінця місяця. А у відділі адукації сказали, що у гэтым виноваті школьні бібліотекари, які загадзя не подбали об необхідній кількості підручників. Розказує Михайло Корнєвич.
Праблему з нястачай падручніка ўзнялі бацькі пачатковых класаў, якія аддалі сваіх дзетак паглыблена вывучаць беларускую мову. Бацька навучэнкі другой класы школы номер 8 Слоніма Спадар Алесь распавядае, што учора ў іх быў бацькоўскі сход, і абураныя бацькі навучэнцаў прапаноўвалі самім набываць у крамах падручнікі, бо, маўляў, ужо хутка мяне паўмесяца, а дзеці дагэтуль пазычаюць адзін у аднаго кнігі. Паводле яго бацькі казалі, што ўсё звычайна рыхтуецца загадзя. Нястача падручнікаў усіх вельмі дзівіць.
У адным класе, напрыклад, там і там на палову хапае дзяцей, на другім там увогуле пару падручнікаў на весь клас. Атрымліваецца такая сітуацыя, што мая дачка, ну, ці я сам павінен ісці да суседкі і браць падручнік беларускай мовы ці беларускага чытання, каб мая дачка там пачытала, падрыхтавала там хатнія заданні і так далей. Ось, карацей, за падручнікі заплацілі, а карыстацца пакуль не можам.
Маці хлопчыка з тае школы номер 8 таксама абураная нязручнасцямі і для дзіцяці, і саміх бацькоў.
Мы з маім сынам вучым там, пока вот муж сейчас дома, он после обеда учится занятия, там потом вечером я прихожу опять царя. И вот понимаете, вот это вот фигаловка называется, книг туда-сюда. Ну как-то не очень для нас, для родителей, вообще для детей, не очень удобно и как-то не очень комфортно. Мы даже не думали, что такое возможно в наше время.
Спадар Алесь еще кажа, что наставники вымушены ксерить хатнее задание для некоторых деток просто с подручника.
Конечно, это меня, так сказать, мягко кажучи, обурая, что как такое может быть, как в Беларуси, и не маю подручников на белорусском мове, беларускага чытання. Нас заклікалі от год назад, калі была першы клас шлі. Давайте заяву ў беларускамоўны клас, што там людзі нават многія ж не надта хацелі беларускамоўны клас. От людзі заяву падалі, а тут атрымліваецца, што от такім чынам дыскрымінацыя тых от вучняў, якія вучацца беларускамоўны клас. Па-другое, што людзі, ну, ще больш адбіваюць ахну ахвоту, скажам, навошта да гэта беларускі моўны клас, калі нават няма беларускіх моў, ну, падручнікаў.
Завуч пачатковых класаў па навучальнай працы ў школе нумар 8 Слоніма Таццяна Юнга патлумачыла свабодзе, што ў іхняй школе, як і ў некаторых іншых гарадскіх школах, з мінулого году пачалі набіраць так званыя беларускамоўныя класы. У іх усе прадметы выкладаюцца па-расейску, толькі беларуская мова і чытанне выкладаюцца па 3 гадзіны на тыдзень, а расейская мова і чытанне па 1 гадзіне. Падарыня Юнга кажа, што бацькі з задавальненнем аддаюць дзяцей у такія класы, бо пасля садку тыя прыходзяць у школу, практычна не ведаючы беларускай мовы. З 4 класаў аднае паралелі ў іхняй школе толькі адна, так званая беларуская. І паколькі такі набор праводзіўся толькі другі год, то з падручнікамі не змаглі разабрацца адразу. Але, маўляў, да канца месяца пытання вырашыцца.
Мы кнігі беларускамоўныя, так як у нас раней не было гэтых класаў, мы берём в сельскіх школах. І сельскія школы сначала выдаюць сваім, а потом остатки даюць нам уже. І даже по інструкцыі мы в течение сентября должны обеспечить учебниками учащихся.
У аддзеле адукацыі Слонімскага райвыканкаму гэтую проблему ведаюць, і спецыяліст, адказны за забеспячэнне школаў падручнікамі, Аляўціна Пыркова, сказала, што вінаваты ў гэтым школьныя бібліятэкары, якія зараніў яшчэ ўлетку, не паклапаціліся замовіць неабходную колькасць падручнікаў. Паводле яе, ў раёне падручнікаў па беларускай мове і чытанак для пачатковых школах хапае, і ў хуткім часе пытанне вырашыцца. Аднак спадарня Пыркова кажа, што сапраўдная праблема сёлета ў 9 класах, бо на 540 навучэнцаў ва ўсім раёне толькі 480 кніг.
И мы повинны просить у соседнем районе, у одним, другим, третьим, в соседней области найти это. Вот это у нас проблема. И она вырошиваться будет в рамках всей уже в области. А по другому классу мы в первую чергу в своем районе можем вырошить проблему.
Сказала представница Слонімскага райвыканкама у интервью нашему корреспонденту. Ви на хвалях Радіо Свободи у студії Сергія Бламейка. Головні теми програми. Дотримання правов чоловіка і демократичних нормів застається найважнішою умовою для наладжування пленного діалогу поміж США і Білоруссю. Про це заявили сьогодні члени міжвідомосної делегації американського уряду, яка прибула у Мінськ. У штаб-квартири БНФ почалася доброчинна акція «Ми любимо український борщ», яку ладять активісти Комітету солідарності з Україною. Отриманные гроши будут передадены на лечение пораненных украинских войсковцев. Виктор Статкевич, батька политвязня, экс-кандидата у президенты Миколи Статкевича, отримал образливый лист с погрозами. У слонімських школах не стає подручников по белорусской мове и белорусских читанок. Вы слухаете «Живую свободу. Выники дня». Як Беларусь реалізуе новыя магчымасці для экспарту харчавання ў Расію ў сувязі з прадуктовым эмбарга? Ці павялічыліся ўжо пастаўкі туды беларускіх прадуктаў? І як на канкурэнтаў беларусаў рэагуюць расійскія вытворцы малочнай прадукцыі? Пра ўсё гэта ў матэрыяле Гіны Студзінскай.
Харчовая эмбарга, якое ўвяла Расія ў дачыненні да паставак некаторых тавараў з краінаў у развязу і ЗША, адкрывае ўсё новыя магчымасці для Беларусі. Цяпер Расія і Беларусь займаюцца карэкцыяй балянсаў паставак харчавання на 2015 год, і Расія змагаецца за беларускія малочныя прадукты. Нядаўна на сумеснай нарадзе чыноўнікі абедзвюх краінаў разглядалі пытанне вызвалення беларускіх пастаўшчыкоў ад так званых бонусаў, а гэта ад 1 да 25 мільёнаў расійскіх рублёў за месцы ў расійскіх прадуктовых сетках. Для беларусаў гэта вельмі важная перамога, кажа начальнік галоўнага ўпраўлення знешнеэканамічнай дзейнасці Міністэрства сельскай гаспадаркі Беларусі Алексей Богданаў.
Конечно, существенно. Кто будет платить какие-то там бонусы? Как это все приходовать? С какого бюджета брать? Мы же госпредприятие. Было существенно сдерживающим фактором. И там не только бонусы, там много чего обсуждалось. И предоплаты, и сушка платежа.
На 2014 год поставки молока с Беларуси в Россию узгодненные у объеме 3 100 000 тонн. Однако, по словам Алексея Богданова, прогнозные балансы будут перевыкананные. Чиновник огучил реальную личбу росту только за минулый месяц.
По августу месяцу плюс 7% уже. Это оперативно.
Пасля ўвядзення Расіі эмбарга намеснік міністра сельскай гаспадаркі Леанід Марыніч заявіў: «Для нас гэта клондайк. Мы гатовыя замяніць заходнія краіны па многіх пазіцыях у частцы харчавання». І чыноўнікі пачалі прагназаваць, наколькі могуць павялічыцца пастаўкі прадукцыі. Агучвалі лічбы ад 15 да 50%. Алексей Богданаў удакладніў, што да малочнай прадукцыі.
То, што называлось па малочнай прадукцыі, более 40%. Это за 5 месяцев планируемый рост поставок молока и молочных продуктов к 5 месяцам прошлого года. Это не год года. Это то, что за 5 месяцев мы планируем. Там по году получится другая цифра. Тоже будет рост, безусловно.
Асабліва попыт у расейцаў на беларускія сыры. Іх экспарт плануецца павялічыць ажно на 70%, кажа Алексей Богданаў.
Оно больше заинтересовано этими продуктами, особенно розничные сети, потому что этот товар, к которому российский потребитель уже привык, и его отсутствие может вызвать вопросы. Поэтому мы ориентируем наши малоперерабатывающие предприятия на то, чтобы они расширяли свой товарный перечень и замещали подсанкционные продукты питания. И сыры длительного срока, созревания голубы с плесенью.
Ці ўзрадуюцца такому росту беларускага экспарту расійскія вытворцы? Прадстаўніца Расійскага нацыянальнага саюзу вытворцаў малака «Саюз малако» Марыя Жэбет паведаміла, што ў галіне ўжо некалькі гадоў доўжыцца крызіс.
Не рассматривается новый инвестпроект уже 2 года. Субсидии с задержкой приходят, поэтому у нас в господдержке очень большие провалы были. И аграриям нашим молочникам в связи с этим у нас уже 2 года сокращение производства. То есть в такой ситуации, конечно, то, что в Беларуси молочная отрасль хорошо развита, и мы вместе находимся в таможенном союзе, это для нас как бы запасной парашют.
Ці не складется так, что все белорусские вытворцы будут імкнуться выйти на российский рынок, а полиция белорусских крам опустеюць. Начальнік управлення Міністэрства сельскай гаспадаркі Алексей Богданаў запэўніў, што ў Беларусі дэфіцыту малочнай прадукцыі не будзе.
Существует такое понятие, как балансы. Баланс производства, баланс внутреннего потребления и баланс экспорта. Эти цифры, они каждый год рассчитываются. Каждый год, исходя из этих цифр, планируется экспорт нашей продукции. Нарушить его невозможно. Мы контролируем внутренние поставки, и отсюда пляшет экспорт. Уже ж мы даже больше месяца работаем в рамках эмбарго. Вы же ходите в магазин. Что-нибудь поменялось?
На пачатку верасня ў Беларусь наведалася вялікая дэлегацыя аграрыяў Латвіі на чале з міністрам земляробства Янісам Дуклаўсам. Гаворка ішла пра перапрацоўку латвійскага мяса і малака на беларускіх прадпрыемствах. Прадукцыя з латвійскай сыравіны будзе лічыцца ўжо беларускай і можа пастаўляцца на законных падставах у Расію.
З Мінску перадавала Гіна Студзінская.
Жывая свабода з Сергеем Абламікам.
Концерн «Белнафтахім» третий раз от початку года подвысил цены на автомобильное паливо, причем после опошнего подорожания прошло крыху больше за 2 тыдні. Але виглядає, що тепер лічби на стендах АЗС будуть змінятися ледь не щодня. У відомстві постановили узяти за основу бензин АІ-92К5, де індексувати його кошт у залежності від курсу доляра. Інші гатунки будуть регулюватися пропорційно еталону, розказує Ігор Корней.
Поведомили в концерне, новые подходы, узгодненные для дальнейшей измены розничных цен на палево, мають на мете у нескольких этапов подтягнуть бензин марки АІ-92К5 в эквиваленте до 1 доляра за литр. Затем его курс будет индексоваться у залежности от измены курсу белорусского рубля до американской валюты. Перегляд ценника у остальные виды нафтопродуктов будет отбываться захованием теперешних соотносинов помеж 92-м и иншими гатунками палива. Як говорится у адмысловым тлумачэнні Белнафтахіму, ужыванне індексацыі рознічных цэнаў у залежнасці ад курсу даляраў да рубля дазволіць сумясціць дзяржаўнае і рынкавае рэгуляванне коштаў і наблізіць дзейную Беларусі механізм цэнаўтварэння на паліва да ўсясветнай практыкі. Новы механізм дасць магчымасць нафтаперапрацоўчым заводам больш аператыўна рэагаваць на змены кошту нафтавай сыравіны, якую беларускія прадпрыемствы набываюць у Расіі праз папярэднюю аплату за валюту. У звязку з гэтым рознічныя цэны на бензін і дызпаліва, якія рэалізуюцца праз АЗС, сёння павялічыліся ў сярэднім на 4%. Тым часам незалежныя эксперты лічаць, што з такімі тэмпамі інфляцыі і пры цяперашнім дэфіцыце бюджэту неўзабаве трэба чакаць перапрывязкі коштаў замест даляра да еўра. У такім выпадку, кажа кандыдат эканамічных навук Віктор Цярэшчэнка, цэны на паліва ў Беларусі і суседніх краінах зраўняюцца.
Я имею в виду полтинник, полтора. Это более того, у нас же доллар то дешевеет по покупательной способности. Вы же смотрите. 10 лет назад 15 за 30 долларов Игорь с семьей мог жить. А сейчас в магазин сходить. В евроопт дешевый, и то уже ничего не купишь. Вот, сам доллар дешевеет. И это, кстати, сделана определенная ошибка в денежно-кредитной политике, о чем я тоже говорил и говорю. Если проводится со стороны государства интервенция, она обязательно проводится в угоду бюджета и наполнения бюджета.
Автомобильный аналитик Сергей Бойцов лечит подобный крок с боку галинового концерну цалком оправданным. По его словах, в умовах истотной ценовой розницы заховывается спокуса зарабить на контрабанде палива у соседней краины. Нават пасля чарговага падражэння цэннікі на беларускіх АЗС саступаюць польскім, літоўскім, нават украінскім.
Вы имеете в виду в повышении сейчас? Да. Ну, как бы средние ж цены у нас все равно получаются, даже с учетом повышения, там ниже, чем в соседних странах, если ближайших брать. То есть, а повышение, оно неизбежно, оно ж привязано к ценам на горючее, это же понятно. Поэтому тут, сложно что-либо комментировать, тут не связано непосредственно с автомобильным рынком. Ситуация-то, я думаю, что всем понятно. Все примерно знают, сколько горючее стоит в Польше, в Литве, в России, в той же. Поэтому что тут комментировать?
Дагэтуль кіраўніцтва Белнафтахіму ківала на тое, что, маўляў, доводится выраўноўваць кошты у межах мытнага союзу, что гэта ледзь не ультиматыўнае патрабаванне з боку Москвы. Цяпер пра мытную прастору да Расію не згадваецца. Як каже эксперт у энергетичных питаннях Александр Мех, задача чиновников – знайти любое оправдание непопулярным заходам, нават коли они не стыкуются с ранейшими заявами.
Что тут пишется, то, безумовно, это треба разглядать. Коли выступают просто как тлумачи, да? Коли у шейхов были такие тлумачи, что шейх сказал, да? А все остальные тлумачи. Ось они вот где-то все безглуздицу, что рога ты, кто уплывает на экономику, ось они где-то пытаются потлумачить. Без разницы, там это все не все нелогично, это все меры асимметричные. И из-за того, что большая, скажем, самочасом, большая часть населения все ниже.
А сёння бензін АІ-92 перавысіў псіхалагічную адзнаку ў 10 тысяч рублёў за літр, дадаўшы зверху 100 рублёў. Рост у параўнанні з ранейшай цаной 400 рублёў. АІ-95 падскочыў да 10850 рублёў, плюс 450 рублёў. Самая танная дызпаліва стартуе ад 10950 рублёў. Таксама плюс 450 рублёў.
З Мінску перадаваў Ігар Карній. Вы слухаеце «Жывую свабоду. Вынікі дня». Афіцыйная статыстыка сведчыць, што ў 2012 годзе ў Беларусі былі афіцыйна зарэгістраваныя 3210 рэлігійных аб'яднанняў. Як беларускія рэлігійныя суполкі ставяцца да расійска-украінскай вайны? Гэтым пытаннем цікавілася Галіна Абакунчык.
Афіцыйная статыстыка сведчыць, што самая шматлікая паводле колькасці вернікаў у Беларусі – праваслаўная царква. Палова ўсіх зарэгістраваных прыходаў у краіне – праваслаўныя. Позицию церкви относно российско-украинского збройного конфликта поведомил пресс-секретарь секретаря Белорусской Православной Церкви отец Сергей Лепин.
Святаров могут быть свои особистые кропки гледжения на конфликт, и они разные на самой справе, как и в целом в нашем громадстве. Але ж каждый святар повинен разуметь, что в існующих умовах было бы недоречным публично выказывать их, тем больше злоуживаючи проповедницкими махчимостями. Война на территории соседнего братнего любимого нами народа, это, конечно, боль наша сердцев, и тому Белорусская Православная Церква долучилась до патриаршей инициативы об молитве за мир на Украине, яше у лютым со словами, якія закликают до молитвы об мире, неодноразово звертался до белорусских верников и патриаршей экзарху всей Беларуси Павел.
Сирот перших по шматликости верников Беларуси называют так само католицкий костел. Военный конфликт в Украине тут так само не застается поза увагой иерархов верников. Говорит прессу секретарь конференции католических бискупов ксёнц Юры Санько.
Коли люди повинны переживать кисть войны, это пробующая тема не только католическая костёла, но я думаю, что каждого человека эти святы закликали молиться нашу покой к Ираку, где само было задано и от тем, как мы молились за нашу родную Украину, за наших соседей, как я с ней хочу, и усиливался мир, и во всех парафиях проводится на Донецке, и Мушеве, и здесь святы так само закликают верников, как они молились об покой к нашему.
Як паведаміў адзін з лідараў пратэстанцкай царквы «Новае жыццё» Сергій Луканін, вернікі-пратэстанты гатовыя падтрымліваць ахвяру канфлікту не толькі малітвай, але і дзеяннямі.
Зворот Мариуполя, зворот женщины с детем. И мы пропоновали нашим верникам подумать о том, как мы могли бескорыстно, без грошей, пустить пожить на некоторый час тех людей, которые зараз едут из Украины, как подвергнуть военные деяния. Конечно же, мы понимаем, что того, что будет в Украине, многим зависит и лёс нашей краины. Тому, конечно, и молим, сдержим ее в наших молитвах.
Рабин юдейское религийное объединение Рыгор Абрамович кажет, что габрейская религийная супольность так само выказала свое ставление до украинских подей про свои полные деяния.
Каждую пятницу у нас есть в синагоге молитва за Украину, за мир на Украине. А вторая вещь, у нас был лекторий, приезжали раввины из России, с Украины, из Белоруссии и занимались с ребятами. Вот это было наши как бы два действия вот в сторону конфликта, потому как мы все-таки верим в мир больше, нежели концентрируемся на конфликте.
Керовник усіх цыганских религийных суполок у Беларуси каже, что цыганский вер верники молятся не только за мир во Украине, але так само за будущую Беларуси. Говорит пастор Юрий Юсарчук.
Мы обязательно молимся, нам не безразлично украинский народ, потому что мы рядом живем, и те события, которые там происходят, конечно, мы не должны стоять в стороне, а просто молиться, чтобы не было этого невинного кровопролития. Даже вот сегодня в церкви молились, утром у нас молитва проходила. Мы понимаем, что церковь, она вне политики, она просто содействует миру укрепления в каждой стране, и в том числе, чтобы и в Беларуси мы понимаем, что было время, когда на Украине этого не было, а сегодня произошло. Поэтому мы усиленно сейчас молимся, чтобы Белоруссия хранила вот этот мир и дорожила этим миром, который мы сегодня имеем.
Муфты и татарское религийное объединение Абубакир Шабанович про оставление своей религийной супольности до подеи в Украине кажа гэтак.
Шайтаны воюют, а мы молиться повинны. Мы за мир молимся. За померлых молимся. И не потримляем войны. Нельзя как боку. Брат брата забивая. То на весь свет кричат, что испанский терроризм. А як этот терроризм можно назвать? Вот все, что могу сказать.
Святар аутокефальной православной церкви в Беларуси отец Леонид Акалович про позицию аутокефальной церкви относно российско-украинской войны поведомил наступное.
Наша белорусская аутокефальная православная церковь в початку конфликта на Майдане молится за примирение, вядома, за мир на Украине и за вызволение Украины от московской агрессии. Бо мы лічым гэта сапраўдная агрэсія, агрэсія не толькі вайсковай, але гэта агрэсія, бачыце, працягваецца і царкоўная. Расійская праваслаўная царква, імперская царква, яна акупацыйная, яна акупавала таксама і гэту тэрыторыю нашу, Беларусі і Украіны. Таму мы ў сваіх малітвах і учора маліліся таксама, і кожны дзень, як у нас ідуць службы, мы молімся за украінскі народ, за Украіну Русь, як мы называем, і за сваю Украіну Беларусь Літву, каб у нас не было гэткіх войнаў, каб не было войнаў московскага тыпу, якімі былі 500 гадоў назад. І мы вот прыгадвалі учора, што Аршанская бітва 500-гадовай даўнасці ратавала нашы землі в Беларусі. І ад гэтай московскай навалы, і гэта натхняе беларусаў жыць яшчэ і абараняць сваю бацькаўшчыну.
Гэта было меркаванне святара аўтакефальнай праваслаўнай царквы айца Леаніда Акаловіча. Вы на хвалях радыё «Свабода» ў студыі Сергія Бламейка. Галоўныя тэмы праграмы. Датрымання правоў чалавека і дэмакратычных нормаў застаецца найважнейшай умовай для наладжвання плённага дыялогу паміж ЗША і Беларусю. Пра гэта заявілі сёння члены міжведамаснай дэлегацыі амерыканскага ўраду, якая прыбыла ў Менск. У штаб-кватэры БНФ пачалася дабрачынная акцыя «Мы любім украінскі борщ», якую ладзяць актывісты камітэту «Салідарнасці з Украінай». Атрыманыя грошы будуць перададзеныя на лячэнне параненых украінскіх вайскоўцаў. Віктор Статкевіч, бацька палітвязня, экс-кандыдат у прэзідэнты Міколы Статкевіча, атрымаў абразлівы ліст з пагрозамі. У слонімскіх школах не стае падручнікаў па беларускай мове і беларускіх чытанак. Вы слухаеце «Жывую свабоду. Вынікі дня». І зараз пра падзею, якая не адбылася. Яшчэ на мінулым тыдні прадстаўнікі дзяржаваў-членаў Еўразвязу на нарадзе ў Брусэлі ўзгаднілі новыя санкцыі адносна Расіі. Першапачаткова абвяшчалася, што сёння адпаведная пастанова будзе апублікаваная і санкцыі ўступяць у сілу. Але гэтага не адбылося. Пра прычыны мы паразмаўляем з нашым аглядальнікам Юрыем Дрыкахрустам, ён побач са мной у студыі. Юры, чаму рашэнне, якое, здаецца, было прынята, так і не ўступіла ў дзеянне?
Ну, калі коротка, таму што былі пярэчанні. Прычым літаральна, здаецца, учора, у панядзелак, ізноў сустрэліся гэтыя самыя прадстаўнікі краін Еўразвязу ў Брусэлі, і некаторыя краіны выказаліся супраць. Прычым, гледзячы па водгуках, яны выказаліся як бы не тое, што супраць санкцый у прынцыпе, і нават гэтых санкцый, а ў тым, як іх вводзяць, якім парадку вводзяць. І ўсё астатняе это ў асноўным як бы чуткі, злівы, канфідэнцыйная інфармацыя. Ну, па-першае, размова ідзе пра тое, каб увесці санкцыі, это значыць забарону на крэдыты, на фінансаванне з боку Еўразвязу для найбуйнейшых расійскіх энергетычных кампаній, блізкіх да Крамля. Это Роснафта, Транснафта і Газпромнафта. І зноў жа, па чутках, па размовах, супраць выступіла Фінляндыя. Это можна меркаваць з таго, што міністр замежных справаў Фінляндыі учора заявіў, што на погляд яго краіны, вось зараз, калі ідзе перамір'я, як бы не варта ўводзіць па меншай мере зараз гэтыя санкцыі. Хаця прэм'ер-міністр гэтай краіны сказаў, што не-не-не, мы былі не супраць. Ці ён сказаў так, у той ступені, в якой мы былі супраць, так былі іншыя краіны супраць. Прынамсі, вось карыс Корреспондент газеты «Выборчий» каже, что у Німеччини так само были перечені, нібито у Італії так само были некі свої меркування. А тут, видите, это ж в одрозненні, скажем, от продажу зброї, коли кожна країна може сама вирішати. Тут санкції ці вводять, ці всі, ці їх нема, тому що Еўразвяз представляє собою митний союз. І коли, наприклад, одна Фінляндія його не вводить, так про Фінляндію можна продавати все, що завгодно. Так що ці всі, ці ніхто.
А ці магчыма, што новыя санкцыі ўсё ж будуць уведзеныя? І ад чаго гэта залежыць?
Безумоўна, могуць. Ну, вось старшыня Еўразвязу, прэзідэнт Еўразвязу Герман Ван Рампей сказаў, што літаральна на днях гэта рашэнне ўсё ж такі будзе апублікаванае, і, значыць, адпаведна, санкцыі ступяць у сілу, калі ситуация с перамир'ем пойдет так, як, так бы мовить, як яна будет становча оценена с боку Еўразвязу. Так что в даденном выпадку гэтая погроза санкций, яна выступает як погроза. Бо в рэшце-рэшт, ну, пэўная логика за таким парадком есть, в том сенсе, что мы это ж не просто вот давайте мы введем санкции супраць России. Мы это у тым, как пэўным чином уплывать на поводзіны России. И калі погроза санкций уплывает на іх, можа быць лепш, чым самі санкцыі, ну, гэта той вынік, якога трэба дамагчыся. Ну, а якая сітуацыя? Сітуацыя складаная. Справа ў тым, што некія парушэнні перамір'я адбываюцца. Хотя варто сказать, что вот досвід шматликих воинов, скажем, той же опошней Чеченской войны, показывает, что звычайно так оно и отбывается, что как бы постреливают подчас пирамирьев. И в этом сенсе, ну, политичное керавництво в развязу будет вырашать все ж таки, як варто оценить ту ситуацию, якая зараз есть на усходе Украины. И на подставе этого, отповедно, решение будет приматься.
А на угол, насколько истотный уплыв на ситуацию заходних санкций, ці могуть яны стримать Россию?
Ну, ведаете, я бы сказал так, что это завсёды пытание довольно складанное. Справа тем, что сами европейские политики кажут, что, в принципе, то те санкции, якія вводятся, яны различены на довольно протяглый час. Это не то, что вот яны введут санкции, и как бы российская экономика уся обрынется. Але это фактор, який уплывае, скажем, той же президент Обама, коли выступал на саммите НАТО, и он сказал, что так, санкции працуют. Не выключено, что вот это все-таки мирное погоднение, спынение наступу, ну, магчыма, неким чином на это и оказали уплыв санкции, хотя, врешті-решт, гэты наступ отбылся после введения санкций. Так что я думаю, что это складанное пытание, по-перше, а по-другое, я кажу, что вот такие санкции, якія вводятся, яны различены на долгий час, а не на то, что вот, мовля, так бы мовить, нехто натисни на кнопку санкций, и Путин, так бы мовить, с Украины все выведет. На жаль, это не так.
Дякую, Юрий. С моим коллегом Юрием Дракохрустом мы обмерковывали откладание новых санкций супроти России с боку Евразвязу.
Живая свобода с Сергеем Обламейком.
А мы протягиваем тему Украины. Владимир Фесенко, политолог, керовник Центру прикладных политических доследований Пента, потлумачил у интервью «Радио Свобода», чому Украина и Россия погодились на неустойливое и крохкое замирение. С политологом погутрила Катерина Зайковская.
Господар Владимир, як можна оцінити устойливість замирення, яку усталювалося тепер у Донбасі після підписання Мінського протоколу?
По формі, внешні, і з учетом многочисленних нарушень, перемир'я хрупке і неустойчиве. Но, судя по намірінням і основних учасників конфлікту, і міжнародного сообщества, все-таки є большое желание, как минимум, заморозить этот конфликт и попытаться найти некий формат постепенного мирного урегулирования. Но, во всяком случае, некая схема такого регулирования заявлено в Минском протоколе. Вот удастся ли ее реализовать в полном объеме? Это большой вопрос, потому что по каждому пункту надо еще отдельно договариваться. Я имею в виду и особый статус Донбасса, и проведение местных выборов на Донбассе, и пункт о выводе иностранных войск. Здесь будут проблемы. Но масштабы, интенсивность стрельбы на Донбассе резко снизились. За последние дни практически нет погибших среди украинских военнослужащих. То есть все-таки интенсивность конфликта пригашена очень сильно. Но, тем не менее, ситуация остается такой непростой. Ожидать абсолютного прекращения огня, наверное, не стоит. Это было бы наивно. Маховик войны слишком раскручен. Много недоверия по отношению друг к другу. Есть много желающих повоевать. Это, конечно, сказывается. Это, как показывает опыт Нагорного Карабаха, стреляют и спустя 20 лет после войны. Поэтому процесс, условно-мирный процесс на Донбассе медленно, со скрипом, с большими проблемами, но все-таки продвигается вперед.
А у чем будет заключаться специальность статус території, які отримає підконтрольна терористам частка Донбасу, поводлю умови Мінського протоколу?
Ну, ніхто зараз не може вам дати відповідь на цей питання. Є будуть проблеми і з цим пунктом Мінського протоколу, і з некоторими іншими, тому що позиції сторон, їх розуміння того, що такий особливий статус Донбасу, дуже сильно различаються. Росії сепаратисти, звісно, хочуть зберігання ДНР і ЛНР, пусть навіть формально в составі України. От вони так розуміють особливий статус Донбасу. Українська сторона напротив, для нее неприемлемо сохранение ДНР и ЛНР в составе Украины. Даже вопрос об некой автономизации Донбасса, я думаю, что тоже будет вызывать споры. Судя по всему, особый статус будет касаться только той части, которая находится под контролем сепаратистов. Это будет внешне напоминать Приднестровье, но все-таки с попыткой постепенного избрания новых органов власти, более легитимных, которые бы смогли достаточно конструктивно и плотно сотрудничать с украинской стороной. И формально, возможно, Донбасс в полном объеме подчиняться Украине не будет. Будет только формально находиться в составе Украины. И здесь будет еще одна проблема. Очень болезненная, и решения, которые пока, как я понимаю, нет. Это вопрос налогообложения и финансирования. Вот как будут собираться налоги и как будут финансироваться социальные службы, бюджетники, пенсионеры в этом регионе. Вот это большой вопрос. Из таких мелочей и массы проблемных вопросов, к сожалению, складывается неопределенность вот этого будущего особого статуса Донбасса.
Умовы Минского протокола критикуют и в России, и в Украине. С чем это связано?
Критика звучит и в России, и в Украине. В Украине критики гораздо больше, чем в России. Критикуют премьер-министр Яценюк, критикуют представители добровольческих батальонов. Критика разнообразная. Ну, как бы основные аргументы: нельзя договариваться с Путиным, Путину нельзя верить, нельзя садиться за один стол переговоров с российским агрессором и с сепаратистами-террористами, скажем, моральные аргументы. Но главный аргумент предметный – это несоблюдение условий прекращения огня. Что, мол, что это за перемирие, если продолжают стрелять и так далее. Ну и, наконец, опять-таки большие подозрения. Если в России критикуют за то, что якобы сливают Новороссию, то у нас критикуют, что сепаратистам сливают Донбасс. Вот эти взаимные критические аргументы, они перечеркивают друг друга. То есть подозревают в том, чего на самом деле нет. Стороны нашли, на мой взгляд, единственный приемлемый компромисс. Пока не может быть речи ни о каком системном мире. Можно договориться о том, что заморозить огонь, хотя бы относительно. Второй важный момент – постепенно заморозить этот конфликт, оставшись, скажем так, на линии фронта. Все-таки более-менее приемлемым для обеих сторон. Потому что альтернатива этому – война, продолжение войны. А продолжение войны, я это называю таким цугцвангом, это ситуация, которая ведет к ухудшению позиций всех сторон.
Так неужели Россия стомилась от войны с Украиной?
Продолжение войны ведет к проблемам для всех. Это фактически может привести, особенно зимой, к полной катастрофе для региона. Катастрофе и инфраструктурной, и гуманитарной, и экономической. И чем тогда будут управлять сепаратисты? Выше над землей, а это густонаселенный регион. До войны там проживало почти 7 миллионов человек. Второй момент. Украинская сторона понесла очень тяжелые потери и находилась в ситуации отступления в конце августа. Были риски переноса конфликта на остальную территорию Украины. Я очень не говорю о рисках большой войны с Россией. На экономические, военном отношении Украина не была готова к активным военным действиям против российских войск. Для нас это был бы огромный риск. Поэтому украинское руководство сходило из того, что лучше вот такой плохой мир, чем активная война. То есть лучше меньше зло. Но и для России продолжение войны – это тоже большие проблемы. Это сотни, а может быть уже и тысячи погибших военнослужащих, уже российских военнослужащих. А это, соответственно, ухудшение социальной и психологической обстановки внутри страны, рост социального напряжения, рост антивоенных настроений. Это экономические затраты на войну. Каждый выстрел града, а там стреляли каждый день и помногу, это десятки тысяч евро. Я думаю, что на эту войну уже выбросили сотни миллионов евро, если уже не миллиарды, с российской стороны. И именно поэтому все стороны согласились на вот этот не очень удобный, очень такой хрупкий вариант перемирия. И, судя по всему, его попытаются все-таки постепенно, но закрепить.
З українським політологом, керівником Центру прикладних політичних досліджень Пента Володимиром Фесенком гутерила Катерина Зайковська. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламейка. Головні теми програми. Дотримання правов чоловіка і демократичних нормів залишається найважнішою умовою для наладжування пленного діалогу поміж США і Білоруссю. Про це заявили сьогодні члени міжвідомосної делегації американського уряду, яка прибула у Мінськ. У штаб-квартири БНФ почалася доброчинна акція «Ми любимо український борщ», яку ладять активісти Комітету солідарності з Україною. Отриманные гроши будут передадены на лечение пораненных украинских войсковцев. Виктор Статкевич, батька политвязня, экс-кандидата у президента Миколи Статкевича, отримал образливый лист с погрозами. У слонимских школах не стоит подручников по белорусской мове и белорусских читанок. Это живая свобода, выники дня. Парижское выдавецство «Верасуа» створаная доследницей белорусского театру, лингвисткой и историком белорусского походжения Вирджинии Шиманец, засновала серию «Тамиздат», отродивши практику часов СССР, коли книги, якія праз цензуру немагчыма было выдать у Советском Союзе, друкаваліся за мяжой. Про особливости серии «Тамиздат» нашему радио распавяла кіраўніца проектов Галина Акерман. Поразмовлять с ей нам пораила сама Вирджиния Шиманец, рассказывая Игорь Нержин.
У выдавецтве ОР АСУА отзначают, что свобода слова обмежевывается у значной частцы постсоветских краин. Тому выдавецтво почало выпускать серию книг, якія с причин цензуры або самоцензуры немагчыма выдать у краинах постсоветской просторы. Перш за все, у рамках серии «Там и сдат» будут выдаваться книги на темы, связанные с Россией, наибольшей краиной постсоветской просторы, зазначила керавница проекту Галина Акерман.
Мы констатируем, что уже существует некоторое количество книжных проектов, для которых по разным причинам очень трудно или даже невозможно найти издателя. И не потому, что в России есть цензура, а потому, что есть самоцензура. Есть вполне обоснованные опасения издателей, книжных магазинов, распространителей, что на них могут быть какие-то гонения. Причем эти гонения, скорее всего, будут под разными фальшивыми предлогами, например, начаться гонения, там, не знаю, санитарных инспекций, пожарников.
Перший раз с российской самоцензурой я насутыкнулася, коли плановала выдать теоретичную працу ведомого французского историка и философа Алена Безансона «Святая Русь», у якой он разглядает уплыв православия на историю России. Ягоные книги, где он критикует и советскую систему, и российскую державность, свободно выдавались в 90-х годах у России. Але сегодня выпустить такую книгу оказалось немагчыма.
Даже переводчики не хотели связываться с книгой, которая может вызвать нарекания у православной церкви. И вот именно в связи с этой книжкой мы с Вирджинией Шиманец решили, что мы попробуем возобновить публикацию по типу «Там и сдата», то есть русские книги на русском языке, изданные за границей.
Еще больше актуальной робится инициатива «Там и сдат» у сувязи с апошними подеями в Украине.
Градус общественной нетерпимости и самоцензуры в обществе сильно повысился.
Меркуется, что книги серии «Там и сдат» будут куплять, перш за все, туристы с краин постсоветской просторы, а так само эмигранты. В ближайших планах «Там и сдата» выдание книги Чаченки Зары Муртазалиевой. Подчас другой Чаченской войны авторку осудили на 8 годов колонии по фальсификованным обвинувачиванию у терроризме. Книга про ее лагерный досвид уже выдадена на французской мове, але выпустить ее по-российску догэтуль было немагчыма.
Конечно, ее, может быть, нельзя сравнивать с Шаламовым, но книжка очень хорошая. По-русски никто издавать эту книгу не хочет, потому что это впрямую критика современного ГУЛАГа, то есть вот лагерей с принудительным трудом, который по-прежнему действует на территории России.
Выдавецтва «Вэр Асуа» займается не только книгами российской тематики, але на угол працами, якія немагчыма выдать у постсоветских краинах. У серии «Там и сдат» уже вышла книга былого Акима, призначенного президентом керовника Алма-Аты, экс-министра энергетики Казахстану Виктора Храпунова «Я обвиняю» о диктатуре Нурсултана Назарбаева. Храпунов у свой час опынулся у опали у Назарбаева, утек на Захад, а теперь казахские улады ввестили его у вышук.
Главная ценность, на наш взгляд, этой книги, что это такая инсайдерская информация, это рассказ очень подробный, очень качественный во всем периоде правления Назарбаева, который у власти уже даже намного лет дольше, чем ваш президент Лукашенко.
Белорусской темой выдавецтва так само хочет займаться, але покуль конкретных планов тут нема.
По Беларуси у нас пока нету на примете книги, которую мы бы хотели издать, но я думаю, что в случае что-то издать на белорусскую тематику нам еще представится.
Тем более, что створальница выдавецтва Вирджиния Шиманец мае белорусские корани. Шиманец – уладальница и директорка выдавецтва «Вэр Асуа», якое сама и створила 2 года тому.
Это пока очень маленькая структуры, которые держатся, я бы сказала, в основном на ее энтузиазме и самоотверженности. Но это издательство развивается.
Сказала керівниця проєкту «Тамізддат» Галіна Акерман у інтерв'ю нашому кореспонденту Ігорю Нєржину.
Живая свобода з Сергієм Обламейком.
Білоруський літератор Віктор Марцінович запускає у продаж новий роман «Мова». Книга буде доступна на білоруській і російській мовах у книгарних сітки «Білкніга», а так само у інтернеті. Автор розповів, що у фантастичному романі діяння відбуваються у Мєнську, які вже уваходять у склад квітнеючої російсько-китайської держави.
Это книга, деяния якої разгортывается у Менску, які являються часткой крепнеючей российско-китайской державы. Находится на ее полночно-заходних землях. Ось у таким городе, у городе Добробыту и Квитнення, разгортывается драма, якая завязана на литературу. Драма такая довольно боевая, с кровью и страляниной.
Читацька аудиторія роману «Мова» – люди, далекі від сучасної білоруської літератури. Таким чином Віктор Марцінович меркує привабить у тим ліку і аматорів соціальної фантастики.
Это чтобы найти, притягнуть белорусскомовный, белорусский свет людей, которые ничего николи не чули про сучасную белорусскую литературу. Ну, по-перше, это фантастика. Конечно, не науковая, однако социальная фантастика. Таких творов белорусской литературы не шмат. Читачи не призвучались до того, что вот по-белорусскому могут выходить книжки, деяния каких развертывается в будущем. При этом он вельми актуальный, на мой погляд. Таким чином, как и у Сфагнами было, что при довольно сюжетной форме, довольно такой напруженной сюжетной подаче, там вздымаются вельми глубокие питания.
При этом автор каже, что шукать демонстративную оппозиционность у романе, меркуючи только по назве книги, не варто. А той, кто спокусится на назву, будет мощно здивлен тем, каким намалював белорусский свет автор у своим творе.
Роман має подвойную назву на російській китайській мові. Той читач, який цікавиться романом тільки за того, що роман називається «Мова», буде вельми моцно вдивлений тим, як світ русський там подається і як він там інтерпретується. Це спроба справді по-іншому, по-новому звернути увагу на ті питання, які для всіх нас є вельми болючими.
Автограф-сесія і урочистий запуск продажу нового роману відбудеться 10 вересня у книгарні Логвінов о 19 годині. Повновартісна презентація роману пройде тільки у кінці цього місяця.
Живая свобода з Сергієм Обламейком.
А зараз наша рубрика «Українська хваля». Увесь вересень на хвалях свободи пісні, які сьогодні співає і слухає Україна. Сьогодні «Океан Ельзи» співає пісню «Стріляй».
Come down.
значок.